Это Руслан Шевединов.
Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучшей.
Ищите нас на главных подкаст-площадках.
Сами в этом убедитесь.
Среда, друзья, 15:00 московское время. В это время обычно самые прокачанные и интересующиеся люди включают популярную политику, чтобы посмотреть лучшую передачу о политике, какие душный стрим. И сегодня уж мы подушним вдоль и поперек. Тема такая, знаете, богатая. Вот так с кричащего начну. 90-е вернулись. Вернулись не только на улицы российских городов, где бесправие, не только в плане того, что олигархи все контролируют, но и в политический дискурс. Большая дискуссия развернулась на фоне выхода сериала, который только первая серия вышла проекта, который команда Фонда борьбы с коррупцией сделала. Мы много над этим работали. Я знаю, честно говоря, по секрету, что некоторые новогодние каникулы все сидели, писали, монтировали. То есть большая-большая работа велась. И вот первая серия была опубликована. И вот, как говорится, бомбануло. Сейчас обо всем поговорим. Шевединов, Волков, рады вас приветствовать.
Да, дорогие друзья, здравствуйте. Добрый день. Действительно, в эфире лучшая передача о политике. Мы уже делали здесь исторические выпуски. И даже про 90-е говорили, надо сказать. И касались этой темы. И нашу позицию вы знаете. Но сейчас действительно 90-е вернулись в политический дискурс. Вернулись вместе с выпуском первой серии сериала «Предатели» Фонда борьбы с коррупцией. Где, да, в продолжении поста Алексея под названием «Мои страхи и ненависть», который он опубликовал еще в августе прошлого года, мы рассказываем о том, как 90-е породили Путина. Как Путин, построивший всю свою политическую риторику, всю свою политическую карьеру, весь свой политический успех на противопоставление себя проклятым 90-м, сам на самом деле является кровью от крови и плоти от плоти этих 90-х. Что надо сказать? Понятно, что выход первой серии, а это всего первая серия, ой, там что будет дальше, нашего сериала породил большую публичную дискуссию, иногда переходящую в полыхание разных частей тела. Не то, что вы подумали, а скорее в рамках пословицы «на воре шапка горит» вот этих частей тела. Хотя у всех по-разному проявляется. Есть люди, которые чувствуют, что в следующих сериях про них что-то скажут, и побежали очень быстро объяснять, что Мария Певчих и вся команда ФБК не вышла возрастом критиковать 90-е, что иначе было бы еще хуже, и что никто ничего не воровал.
О, да.
По-моему, это основные тезисы.
О, да.
По-моему, это основные тезисы. И с этим мы всем тоже поразбираемся в рамках сегодняшнего душного стрима. Но сначала, дорогие друзья, поставьте лайк, кстати, нам надо с вами еще раз серьезно ответить на вопрос о том, почему эта дискуссия вообще сейчас уместна. Потому что есть такой слой, критики по существу, и мы ей очень сильно рады. То есть нам важна общественная дискуссия вокруг фильма. Нам важно, Алексею Навальному хотелось все это обсуждать. Он для этого писал свой пост, он для этого объяснял, что для того, чтобы не допустить повторения ресентимента КГБ и СФК, нам нужно разобраться с тем, что, как и куда пошло не так в 90-е. Алексей очень хотел этой дискуссии и был бы очень рад принять в ней участие. Но помимо дискуссии по существу, которой мы рады, есть еще такой слой метакритики. Типа, вы, может, и правы, но зачем вообще сейчас? Зачем это ворошить? Кто старое помянет, тому, знаете, глаз вон. У нас на дворе Путин, у нас на дворе война. Зачем сейчас этот разговор про то, что там украли Таня с Валей, и как Чубайс, Березовский и Абрамович из дерьма и палок соорудили политическую конструкцию под названием «Путин Владимир Владимирович». Вот на этот вопрос давайте сначала ответим, потому что это важно понимать, зачем и почему эта дискуссия сейчас, и потом двинемся на разговор по существу.
Ты знаешь, мы в прямом эфире, люди пишут комментарии, даже вот я уже вижу, не вам писать историю. Друзья, так мы в том-то и дело. Вот это вот историческое расследование, которое Певчих публикует, это история попытки разобраться с документами, со всеми доказательствами, как оно так все вышло. И в этом плане, я считаю, наше преимущество, то, что сейчас очевидцы и участники тех событий считают нашим недостатком, я в этом плане считаю нашим преимуществом, наш возраст, нашему поколению разгребать то, что они там наворотили и к чему это все привело. Поэтому как раз-таки те самые люди, которые сейчас и жалуются на то, что куда вы, молодежь, лезете в 90-е, там все было не так однозначно, вот мы и должны это разгребать. Они нам это дали в наследство, путинизм, ельцинизм, путинизм, дефис. Вот мы с этим и будем бороться.
Ну, поураганил.
В детском саду
Березки города, жестко. Воронеже. Да. Или...
Я там очень мощно, конечно, на приватизации обогатился. Если серьезно, мы тут, ну, как бы, вы сами посмотрели, сделали выводы из сериала. Мы скорее врываемся в эту дискуссию, как тоже люди, которые есть что сказать и которые хотят подискутировать на эту тему. Давай, знаешь, начнем с... Я вот такой момент предлагаю. На экране сейчас покажем подборку комментариев. Это только первая реакция за последние 24 часа от очевидцев и участников тех событий в Фейсбуке, в Твиттере. Пархоменко Сергей Борисович, Мальгин Андрей, который был тогда одним из виднейших демократических журналистов. Вот на экране их комментарии сейчас будут появляться. Вот, вы видите, да, они пишут. Вот они начали осваивать левую повестку. Молодежный обком КПРФ, не иначе, как нас теперь называют. Давайте просто они будут меняться на экране, все эти подборки. Политолог Морозов. Что-то у нас, да.
Это я еще не читал. Тоже обком КПРФ.
Ну да, 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 да. Мы, если ты хочешь разобраться, кто чем украл, значит, ты зюганист. Там уже вот такие вот.
Да, это смешное обвинение, что мы зюганисты. Так.
Кирилл Рогов.
Что еще Кирилл Рогов? Книга судей.
Я объясню мне комментарий. Алексей Алексеевич Венедиктов.
Да, Алексей Алексеевич Венедиктов везде приходит со своими комментариями. Я, правда, не понял, при чем тут книга судей. Книга судей – это... Она не про суд.
Не про это, что, да.
Не про суд. Ну, ладно, окей.
Наталья Геворкян, ну, тоже.
Наталья Геворкян, наоборот, правильно пишет, что она не хочет обсуждать содержание, но претензия, что Мария Певчик слишком молода, самая нелепая из всех возможных. Я на этом месте хочу как бы поставить на паузу и сказать, что есть много претензий, тем, соображений, которые нам интересно обсуждать. Но вот эта история про то, что...
Куда
вы лезете, если вам там мало лет, и вы не застали события, это реально самая дебильная претензия из всех существующих. И она, конечно... обнажает полную интеллектуальную наготу и беспомощность людей, которые прибегают к такому аргументу. Это сразу показывает, что никаких других аргументов у них вообще нет. Потому что что ж получается, ни один мужчина не вправе подумать о Римской империи, никто, кто не жил во времена Наполеона, не может писать историю наполеоновских войн или ее изучать. Это просто, ну как бы, это аргумент там заведомо бессмысленный. И если у человека не находится ничего лучшего, кроме этого аргумента, это ну, как бы свидетельство, конечно, интеллектуального банкротства.
Ну, это важный еще момент. Последнее, что хочется, чтобы прийти к существенной дискуссии. Путин любит всех пугать 90-ми. И вот этот фильм как раз показывает, что он сам оттуда, он часть этой системы, он порождение этой системы. Поэтому разобраться, для кого-то узнать что-то новое, для многих освежить память, но там очень много новой дополнительной расследовательской ценности, много чего опубликовано, будет и уже опубликовано на сайте предателя, сайте проекта, то, чего раньше никто не видел, не обращал на это внимания, не знал или не находил. Теперь это все в одном месте собрано, такой исторический памятник буквально той эпохи и тем людям, которые обманули целое поколение, получив возможность изменить страну к лучшему, просто все по карманам растаскав.
В следующих сериях будет еще много документов, ранее не публиковавшихся, новых материалов. Наши расследователи не были бы лучшей в мире командой журналистов-расследователей, если бы они, взявшись за исторический документальный сериал, не смогли бы побороть в себе расследовательский зуд и не расследовать там ого-го, чего интересного. Там, ну, смотрите внимательно эту серию и следующую и увидите. Есть еще... Я все-таки хочу вернуться к вот этому вот нарративу, что зачем сейчас про это говорить? И давайте еще раз вспомним, почему Алексей, как он сам писал в своем посте в августе 2023 года, считал этот разговор важным. А разговор о 90-х, о тех событиях и решениях и исторических развилках, которые привели Россию к путинизму, это разговор, продиктованный не беспомощностью и не тем, что не о чем больше поговорить, а разговор, продиктованный оптимизмом. Алексей Навальный формулировал это буквально так. Вся эта уродливая мерзкая конструкция развалится рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно. И когда нам с вами предстоит разгребать авгиевые конюшни, которые после себя оставил Путин и его сопричастные, нам важно будет очень сильно выучить эти уроки и не повторить этих ошибок, и не пройти по тем же граблям. По граблям, по которым прошли олигархи и Чубайсы, члены ельцинской семьи, Цель оправдывает средства. Можно немножко украсть, если крадут хорошие люди. Можно фальсифицировать выборы, если надо не допустить реванша красно-коричневой чумы. Можно нарушить собственные законы, если от этого демократам хорошо. Вот эта вся история под условным лозунгом «демократия – это власть демократов», она нас должна, блин, чему-то научить. И Алексей, который был человеком, который всегда учился, читал и развивался, и рефлексировал, он, собственно, в своем посте про это пишет, что это его публичная рефлексия, потому что он был горячейшим сторонником Ельцина и в 93-м, и в 96-м, и в последующие годы, и считал, что Ельцин все делает правильно. И потом время, как бы, и та катастрофа, в которой оказалась Россия, привели его к пониманию, что он неправильно все понимал, и он стал снова разбираться, читать книжки, изучать внимательно наследие 90-х, и вот пришел к определенным выводам, которым он считает важным поделиться, потому что он оптимист. Потому что он верит, что нынешнее дерьмо в России не навсегда, будет снова историческая развилка и снова исторический шанс, будет скорее, чем многим кажется, и тогда важно будет сделать правильные выборы, а не те выборы, которые были сделаны в начале, середине и конце 90-х годов, и которые привели нас туда, где мы сейчас находимся. Именно это делает дискуссию важной, обоснованной и своевременной, и, конечно, вести ее должны мы с вами. Должны ее вести не участники тех событий, потому что они не могут быть непредвзятыми, потому что у них есть накопленный багаж всяких там болей, воспоминаний и так далее. А должны ее вести люди, которым предстоит строить прекрасную Россию будущего. Нам надлежит осмыслить этот опыт и не сделать этих ошибок. Ну, а извиняюсь, конечно, на вой на болотах со стороны сбитых летчиков из либерального обкома начала 90-х нам не стоит обращать слишком большого внимания. Я могу про себя сказать. Я был убежденнейшим ельцинистом и гайдаро-чубайсовцем. Я не мог тогда еще голосовать, но я очень интересовался политикой и максимально следил. Я вместе со всеми радовался победе над путчем в августе 91 года. Я поддерживал Ельцина в 93-м. Мои родители специально ездили в другой город голосовать, потому что мы тогда жили как раз не в России один год, и в нашем городе не было консульства. Они специально ехали в другой город, чтобы голосовать за Ельцина летом 96-го года. Я там их тоже всецело в этом поддерживал, будучи очень интересующимся политикой подростком. И мне казалось, что они делают все правильно. Я ходил на концерты «Голосуй или проиграешь». И абсолютно радостно тоже еще как-то вот во все это вовлекался, как, ну, тоже там, молодой совсем человек, и у меня не было никаких сомнений. Я очень хорошо помню мои ощущения 31 декабря 99 года, угу. мне было 19 лет, когда я по телеку, значит, в новогоднюю ночь смотрел вот это вот обращение Ельцина, где он, по сути, передавал Путину власть, и я думал, как он красиво все придумал, как он круто сделал, как он смог сделать так, что, будучи непопулярным лично, будучи человеком там, с очень большим антирейтингом и с очень маленьким рейтингом, смог как бы подвести население к тому, чтобы вот они проголосовали за преемника, за человека, которого Ельцин там, выбрал и назначил. Я не задумывался тогда о там, глубоко антидемократическом характере происходящего. Мне казалось, Ельцин там типа красиво всех переиграл. И я не голосовал за Путина в марте 2000 года, надо сказать. Вот рука не повернулась, все-таки какой-то инстинкт сработал. Но я помню, что 31 декабря 99 года, вот когда я смотрел это историческое обращение Ельцина, я типа радовался. И думал, как здорово, вот мы не вернемся, значит, к коммунизму, вот у нас будет там молодой классный чувак, который не допустит поворота в прошлое. Mm-hmm. Потом я стал разбираться, там, почитал, посмотрел и не проголосовал за него 26 марта 2000 года, не взял, так сказать, грех на душу, но 31 декабря был радостен. Я помню, как я отстоял огромную очередь на прощание с Ельциным в апреле 2007 года. Специально прилетел из Екатеринбурга в Москву и стоял в очереди, чтобы проститься. Мне казалось тоже это очень важным. И там в ЖЖ в своем тогда много писал о свободе, которую нам Ельцин дал. И я реально так считал. И вот сейчас, оказавшись там, где мы оказались в 2024 году, я тоже чувствую страшную боль по поводу того, как я не видел происходящего, как я не понимал, что да, Ельцин дал нам свободу, да, мирная революция 91 года, развал Советского Союза и как бы российская государственность новая были шансом на путь к свободе. И как Ельцин и его окружение своими же руками этот шанс, ну, как бы дали и забрали, вырастили и похоронили. И как бы, с одной стороны, и какие претензии-то к ним? Ведь они нам дали этот шанс и сами им не воспользовались. А с другой стороны, когда понимаешь, как этот шанс был упущен ради личного обогащения каких-то людей, ради защиты собственной задницы от преследования, ради гарантии безопасности для семьи, для ближайшего окружения, ради уютных должностей и сытых каких-то возможностей, ну, становится, конечно, ужасно обидно. Еще раз, у меня даже нет, наверное, какой-то вот претензии, я не могу сказать там, Борис Ельцин.
Это про твое поколение, там, ты чувствуешь себя обманутым?
Вот там, Борис Ельцин, я тебе там плюю на могилу. Нет, я больше Ельцину благодарен. Я, наверное, ну, то есть для меня баланс как бы все равно положительный. Он был там большим борцом, лидером, политиком-популистом, который умел в это дело. Вот с чего начинается первая серия? Как молодой журналист Валя Юмашев снимает агитку. Популистский видеоролик. Вот этот знаменитый сюжет. Ельцин едет в троллейбусе, Ельцин идет в поликлинику. Книжку «Исповедь на заданную тему» я перечитывал в детстве. Раз, наверное, 50 или 100. Она меня произвела глубочайшее впечатление. Это история, как Ельцин сменил 12 строительных профессий перед тем, как идти после стройфака УПИ работать мастером, потому что хотел почувствовать сам, как каждая профессия работает. Или истории там, его изгнания из кандидатов в члены ЦК, из кандидатов в члены Политбюро, и потом его возвращение в политику через там, то, как ему отдал мандат, значит, один депутат Верховного Совета, как он там, боролся с Горбачевым. Это героическая, классная история, очень талантливо, очень круто написанная Валентином Юмашевым. Очень классно пропиарены. И на фоне тогдашнего коммунистического руководства, которое вообще не умело в публичность, в общение людьми, в пиар, все это воспринималось абсолютно ну, как крутая политтехнология, как глоток свежего воздуха на абсолютно каком-то затхлом фоне и вызывало доверие и любовь совершенно искренне. Я любил Ельцина. Там мои там, люди вокруг меня любили Ельцина, особенно в Екатеринбурге. Россия, Ельцин, свобода, там все скандировали, Екатеринбург голосовал за него, как родина Ельцина. Люди, которые его видели, там, наблюдали еще первым секретарем обкома, больше чем 80% проголосовали за Ельцина в июне 91 года. И абсолютно я помню это ощущение. Я от него не отказываюсь. И действительно, свободу мы получили. И как потом ей распорядились, да, это просто ужасно. То есть, я не хочу сказать, даже вот я вчера сел и посмотрел вот всю эту серию, было очень интересно смотреть на какие-то артефакты, объяснял попутно 14-летнему сыну, вот что такое ваучер. Там есть сцены, где люди химическими номерками пишут, химическими карандашами пишут номерки в очереди на руках. Вот мой 14-летний сын не смог ответить на вопрос, там, ни с первого раза, ни с третьего, ни с подсказки, что происходит, что изображено здесь на экране, зачем люди пишут номера химическим карандашом. То есть, это все было как бы крайне полезно, интересно вспомнить и так далее. Я не преисполнился к Ельцину ненавистью. Абсолютно нет. Я не испытываю никакой ненависти. Я вот чувствую, что эти люди, в которых мы очень верили, они нас обманули и кинули, и мы должны научиться и понять, что там произошло, чтобы это не повторилось. Это важнейший исторический урок, и поэтому это важно сейчас, и поэтому эта дискуссия так важна сейчас.
Ох, интересно. Вот, Леонида, практически мы переносим лагерь от этих вот либералов из Фейсбука, которые сейчас вот так вот все не так однозначно. Вообще, я заметил, что вот эта фраза «все не так однозначно», она, конечно, не только российская пропаганда, но и вот деятели из 90-х. А вот моему поколению, тем, кому порядка 30, около 30 лет, все для меня просто очень легко было и понятно сопоставить, только интересуешься политикой, откуда все нынешние люди взялись, и продолжением какой части системы они являются. То есть довольно упрощаю, наверное, но глобально понятно, что история предательства оттуда и идет. Но вот Ты вот сказал про «Исповедь на заданную тему», книгу. Я ее тоже перечитывал, когда писался весь этот проект. Я ее читал и думаю, вот это риторика. Наверное, если бы я в то время был, я бы повелся. Он там дачу в Фаросе критикует. Абсолютно по Горбачеву проходит.
Привилегии все, сценарии. Спецраспределители,
корзины. Иди к нам на популярную политику,
все сценарии. Если вы не читали, прочитайте. Это на самом деле предвыборная брошюра. Вот Ельцин и Юмашев здесь реально... как бы предвосхитили время. Я не знаю, они это где-то подсмотрели или сами придумали. В американской политике есть такая традиция. Вспомни книгу Обамы. Угу. Политик перед большой избирательной кампанией пишет книгу, да, где рассказывает о себе, о своих ценностях. Дальше едет с этой книгой в тур и отвечает на вопросы. Очень legit такая, очень благовидная причина, угу, для встречи с избирателями. Ты представляешь книгу. Люди ее покупают, читают, получают автограф, она остается на памяти, и они проникаются твоими идеями. И это, в общем, давно такая, ну, мода в американской политике, что крупные политики, Хиллари Клинтон так делала, пишут хорошую, серьезную книгу. В чем ценность книги, в отличие от интервью? Ты сам отвечаешь на вопросы. Сам себе, да? У тебя нет риска, что там твои слова как-то не так истолкуют, вырвут из контекста. Потому что ты же сам написал, и у тебя нет посредника между тобой и аудиторией в виде журналиста, который тебя может подловить на чем-то, задать неудобный вопрос, или ты просто в прямом эфире как-то не найдешься и неудачно сформулируешь. Книга, ты редактируешь и выкладываешь все мысли как надо. Но в российской-то политике, в советской политике до 89 года, с 1917 так не делал никто никогда. И тогда-то, я помню, эта книга тоненькая совсем, просто предвыборная брошюра, на самом деле, с политической программой, агитационного характера. Она в каждом доме лежала. Ее реально там все купили и прочитали, потому что это был невиданный политтехнологический ход. И хорошо написано. Записки президента, кстати, написаны гораздо хуже. Просто на порядок хуже. Это длинная, тяжеловесная, скучная и плохая книга, где Ельцин больше оправдывается, потому что у него уже огромные проблемы с рейтингом. Он уже успел подирижировать оркестром, помочиться на колесо самолета в аэропорту Шеннон в Ирландии, побарабанить ложками и поделать всякие другие неприятные вещи. И он там много оправдывается, много объясняет, как ему там было тяжело и так далее. И меня, она никогда не вызывала желания перечитывать ее. А «Исповедь на заданную тему» – такой яркий и горячий манифест. Наверное, из 2024 года это все воспринимается очень наивно. Но я вам прямо советую, это несложно найти.
В описании кинем ссылку.
Да, найдите, прочитайте, очень интересно. Вот попробуйте на себя примерить, особенно если вы моложе меня сильно. Как бы на вас тогда подействовала эта книга там, в конце 80-х или начале 90-х? И вот здесь я еще хочу к одной теме подвестись. А медианный возраст гражданина России 40 лет. Это медианный. Это значит, что половине ныне живущих россиян, 70 с лишним миллионом человек, меньше 40. Это значит, что больше, чем половина россиян никогда не жили в 90-е. Ну, то есть 90-е пришлись на их типа там детство.
Да, ну вот
или позже. Соответственно, их восприятие 90-х, оно носит пропагандистский характер. Либо то, что им рассказали там родные, приукрасив какие-то ужасы, либо то, что им по телеку рассказал, либо наоборот, то, что они прочитали там в книжке Егора Гайдара «Дни поражений и побед», где Егор Гайдар со своей колокольни рассказывает, какую героическую войну правительство, первое либеральное правительство в 92-м году вело за то, чтобы страна просто не замерзла и не умирала с голоду. И хорошо рассказывает, это все интересно и правильно, и это тоже стоит читать, чтобы получить взгляд с разной стороны. Но как раз какой-то понятной, хорошо задокументированной истории про то, как 90-е перешли в нулевые, как из 90-х получилось то, что получилось, в понятном, доступном формате не было. Есть книжка Фишмана, «Преемник». Да. Очень хорошая книжка Михаила Фишмана, где, собственно, он вот это все тоже рассказывает, ну, как Березовский с Абрамовичем, с Валей Таней и с Чубайсом придумали Путина и провели всю операцию «Преемник». Есть книжка Зыгоря про того, как выбирали Ельцина в 96-м.
Есть тоже книжка Хоффмана «Олигархи».
Классно. Есть книжка Хоффмана «Олигархи», которую сам Алексей считал там одной из трех величайших книг ever и очень помогающих понять Россию. Есть книжка Кэтрин Белтон «Люди Путина», которая тоже много касается этих событий. Ну вот, когда мы замахнулись на вот этот формат документального сериала, мы понимали, что огромному количеству людей, десяткам миллионов людей, негде про это как бы посмотреть, угу. чтобы вообще понять. И это вот так смешно, когда тоже какие-то люди ругают наш сериал как типа пропагандистский.
Угу.
Ну да, мы политическая организация. Мы политическая организация, которая борется за наши ценности, идеи, за наше политическое видение. Ну да, мы хотим рассказать так, как мы видим эту историю. Ну, только мы не врём, мы показываем документы, мы показываем там все цепочки взаимосвязи, историю. Один из очень смешных типов критики. Многие участники событий еще живы, а они с ними не поговорили. Мы никогда не претендовали на то, что это журналистика, соответствующая пресловутой догме ведомостей, где надо дать высказаться всем сторонам. Зачем нам там брать интервью у Коржакова, который там наврал бы, как сивый Мерин?
Честно говоря, сошел с ума уже.
Ну, он давно сошел с ума, честно говоря. А ты знаешь, я с ним встречался?
Да, я угадаю, ты был дома или на даче?
На даче.
Ну, конечно. Классический Волков. Я кого не сказал, я там был.
Я в 17-м году, когда вышел «Он вам не Димон», Коржаков, уже очень старенький и больной, неожиданно стал искать контакты с Алексеем. Так ты классно приложил, значит, там через кого-то он стал искать контакты. Типа, я хочу, значит, с Навальным встретиться.
Я знаю, ты рассказал эту историю, а может, книги предлагал свои купить?
Да-да-да, сейчас, так вот. И Алексей такой говорит, ну, я, конечно, не поеду с ним встречаться, как бы зашквар.
Да.
Но вообще это очень интересно, это живая история, ну, как бы Коржаков, блин, вершитель судеб. Типа, съезди.
Ага.
И я реально поехал к нему на дачу в Подмосковье, по-моему, в Ногинском районе. Он меня встретил, напоил чаем, он реально очень больной, выживший из ума, еле ходит, очень на все обиженный. И сидит, и у него стопка его этих книг, где он вот там, значит, все свои обиды на Ельцина выплескивает и так далее, где тоже много наврано. И он такой там напоил меня чаем, что-то я у него для вежливости поспрашивал, он там похвалил расследование про Медведева, а потом говорит, ну вот книги-то плохо продаются. А у меня ж пенсия маленькая, дача большая, хозяйство. Вот типа распространи. Я тут типа правильно все про 90-е это рассказал, тоже про Ельцина. Ага. Я тебе вот одну подарю, а ты еще сколько-то у меня купи, значит, по 500 рублей. И там класс. Всем раздай, все должны прочитать. Ну, я вежливо как-то, в общем, отказался. По-моему, даже подаренную не взял, честно говоря, потому что я к тому времени читал где-то. И, ну, то есть там реально очень много баек, вранья, легко проверяемого вранья. И просто очень много каких-то личных обид. И это тоже к разговору про то, что как раз нам не нужно вести этот диалог со свидетелями событий, потому что у них, конечно, там своя оптика, они в этом всем участвовали, интеллектуально вовлекались, кто-то был Коржаком, а кто-то газету, не дай бог, редактировал, а кто-то еще что-то. И у них, безусловно, свое очень искаженное и очень одностороннее восприятие. А преимущество следующего поколения в том, что оно как раз может посмотреть на это все объективно, взять документы, те же самые 6 тысяч страниц расшифровок суда Березовского и Абрамовича, их показания, их слова, сказанные под присягой, документы, проводки, акты приема передачи, договора, документы. И здесь, конечно, нашему отделу расследований нет равных. И вот когда кто-то высказывает претензию, что типа это не журналистская работа, это то, как мы, как политическая организация, ФБК, команда Навального, отвечаем на очень важный и актуальный политический вопрос. Когда и как в 90-е что пошло не так? Откуда взялся Путин? И как нам сделать так, чтобы когда Путин сдох, этого не повторилось? Мы имеем право дать наш ответ на этот вопрос. Другие участники политического процесса имеют право дать свой ответ на этот вопрос. Мы можем это пообсуждать, поспорить, а каждый зритель выводы сделает сам. Вот и все.
Да, мы упомянули с тобой книги, которые нужно почитать, если хотите разобраться в той эпохе. А еще пользователям Ютуба я хочу посоветовать. Есть такой на Ютубе фильм «Олигархи» Александра Гентелева. Это для израильского телевидения. Режиссер снимал, и каким-то чудесным образом в 90-х он пообщался просто со всеми. От Авина и Березовского до Чубайса, Юмашева и так далее. Все ему давали огромное интервью, и все это на YouTube-канале его выложено после смерти этого режиссера, его родными. И вот это все архивные записи, это просто документы эпохи. Они там реально сидят и просто хвалятся во всем, в чем они участвуют. Слушай, ну мы тут же не только пообсуждать фильм и людей, которые там высказывают, давай какие-то еще делать новый смысл все это вбрасывать. Много говорится про 90-е, про их наследие. Вот главная претензия, кроме того, что вы, ребята, предали нашу мечту в свободу и все по карманам растаскали, еще и заключается в том, что нет никакого раскаяния. Ну, они многие сейчас люди, которые тогда были
активны. Очень многие люди там, оттуда, из того времени, ну, именно как раз сейчас выступили с программными постами, грубо говоря, на тему «Мы все делали правильно».
Да.
Иначе бы красно-коричневая чума и так далее, и так далее.
Не дай бог.
Ну, про красно-коричневую чуму мы с вами разбирались. История не терпит сослагательного наклонения. Мы не знаем, как развернулись бы исторические события.
Есть примеры восточноевропейских стран.
Но есть примеры восточноевропейских
Польша,
стран.
Польша, Болгария, по-моему.
Квасиньевский, наследники Тодора Живкова в Болгарии. Перекрасившиеся коммунисты, социал-демократы. Альгердас Бразаускас в Литве,
да, Литва,
который был просто секретарь Компартии Литвы, который пришел к власти в Литве в середине 90-х, никто из них не смог провернуть фарш назад, развернуть экономику с рыночных рельс. Нет, это были нормальные колебания политического маятника, после которых стало, ну, вот, типа, левоцентристы, правоцентристы, правоцентристы, левоцентристы. И никаких механизмов для того, чтобы там снова сделать, не знаю, экономику плановой у Зюганова в 96-м году, разумеется, не было. Кто сделал экономику плановой, кто поставил ее на военные рельсы, кто сейчас отбирает собственность и просто национализирует любые предприятия и наращивает объемы госсобственности? Путин Владимир Владимирович. Так, типа, за что же боролись и чего боялись, господа, из редакции газеты «Не дай бог». А вот то, что общество было научено, что идеи ничего не значат, ценности ничего не значат, значит только политтехнология, значит только контроль над телевизором, пропаганда и промывание мозгов, и на выборах побеждает тот, у кого больше денег на газеты, а не лучшие идеи и программы, вот это, конечно, грех страшный, и который люди взяли на душу. Единственный диссонанс, который я пока увидел из того поколения, из тех людей, это Марат Гельман.
Угу.
Марат Гельман, который написал очень хороший пост как раз.
Он уже этого каялся.
Да, он давал уже покаянное интервью, но он еще раз написал, что вот типа, да, мы должны это рефлексировать, мы должны покаяться, мы должны там понять, что пошло не так. Ну, как бы респект Марату Гельману. Я, честно говоря, не очень хорошо к нему отношусь, как и ко всем людям из фонда эффективной политики, угу. Потому что там не за 90-е надо каяться, а за нулевые. Все-таки ФЭПовская команда, Гельман, Павловский, да. Кирилл Мартынов, они
делали... Марина Литвинович.
Что?
Марина Литвинович.
Марина Литвинович. Да. Они делали Путина после, там, между 2000 и 2008. И там тоже еще есть отдельные разговоры, отдельный предмет для рефлексии. Но про 90-е Марат Гельман, по-моему, написал все очень правильно.
Я помню, что когда была президентская кампания Алексея Навального, и в рамках поездки по регионам часто всплывали как раз 90-е, то есть память у людей, ну, обида и злость на те времена никуда не делись, потому что люди прямо проводят параллель между теми временами и нынешними и понимают, что сейчас просто это продолжение всего того, что тогда начали творить. И было много вопросов Навальному, и один из них, конечно, заключался про приватизацию. В сериале про это еще будет, но это, конечно, одна из таких вех, если мы говорим про 90-е, про их политическое наследие, вопрос про несправедливость, про во многом незаконность тех действий, которые в рамках приватизации производились, он никуда не девается. И там, молодежь тоже эту тему подхватывает политически активно, все про это говорят, то есть это не забывается и никуда не девается. Вот политически, Лёнь, есть ли, что бы ты мог привести в качестве аналогии таких вот историй с несправедливой приватизацией, и что в будущем какая-то демократическая власть в России должна, чтобы эту тему закрыть, что должна сделать? Мы, компенсационный налог или какой-то суд, или что еще, какой-то штраф?
А, во-первых, ты тут уже стал припоминать мою способность оказаться в разных стыдных местах. Я был не только дома у Коржакова, сейчас будет еще один каминг-аут.
Ты был дома у Ельцина.
Очень стыдно. Нет, дома у Ельцина не был. Ну, в смысле, я был в доме, где жил Ельцин много раз. У меня там одноклассница жила.
Таня?
Лена, привет, если вдруг... Лена. Вот. Ну, не в самой квартире, а просто там была квартира в том же доме. Ну, это, честно говоря, ничем особо уж непримечательный дом.
Ну, ну, мы тебе это все равно припомним.
Кто знает... Сейчас я скажу. Около драмтеатра в Екатеринбурге. Набережная рабочей молодежи 2, если мне не ошибаюсь, если мне не изменяет память адрес. Ну, неважно. Вот. Нет, я в 2011 году, это было в сентябре, по-моему, один раз сделал то, что всем нам, либералам, значит, очень любят припоминать кремлевская пропаганда. И то, в чем нас обвиняют с утра до ночи.
Шакалил у...
Я был на американском семинаре американском политическом. Первый и последний раз в жизни, надо сказать. Ну, как бы, если посмотреть, там, не знаю, Владимира Соловьева, то, наверное, можно решить, что, типа, каждый из нас делает это по 100 раз в год. Я, на самом деле, один раз, мне было любопытно, меня позвали. Время было такое еще, было до выборов в Госдуму. Это был реально сентябрь 2011 года, по-моему. Я поехал в Прагу.
Какой-нибудь наблюдательский
шабуш. Ну, да, ну, такой, там... Была такая типа сходка политических активистов, где на протяжении недели или двух какие-то лекторы читали интересные лекции. Я, честно говоря, ничего особо не запомнил, потому что это было не очень интересно. По-моему, я там познакомился тогда с Чиковым, мне кажется. Там Агора читал какие-то лекции правозащитные, это было любопытно. Там было что-то наблюдательское. И... Но мне запомнился, как раз тогда врезался в память, какой-то чех. Я не помню кто, не помню, как зовут, какой-то чешский, ну, типа там, экономист, который рассказывал про приватизацию и как ее проводить. И он, там семинар был интернациональный, там были какие-то ребята из Мьянмы, то есть из Бирмы, там еще из каких-то разных стран. То есть это не был семинар про Россию, был такой семинар для политических активистов из разных стран про какие-то базовые штуки в политику. И он совершенно не собирался там говорить, ругать Чубайса. Он рассказывал про то, как была приватизация в Чехии проведена. И он говорил, ну, как бы там наши ученые, экономисты рассматривали типа четыре варианта приватизации. Типа там первый сценарий, второй, третий и четвертый. И как бы их ранжировали. Там первый самый оптимальный, второй там похуже, третий еще похуже. И четвертый самый ужасный, самый несправедливый, рождающий самые большие проблемы – это ваучерная приватизация. От этого мы, конечно, сразу отказались. Потому что, типа, любому нормальному человеку понятно было, что так делать нельзя. Я сейчас пытаюсь вспомнить, какие были первые, второй и третий, которые они делали. То есть, они делали все, кроме ваучерной приватизации. Совершенно точно, что они делали – это приватизацию для сотрудников предприятий. То есть, каждое госпредприятие, каждое, они просто поделили на кусочки и отдали сотрудникам. То есть не ваучер, на который можно купить типа кусочек любой госсобственности в стране, а право стать акционером того предприятия, на котором человек работал. Ну, то есть создать вот таких там класс собственников, чтобы они чувствовали, что это мое, мой завод, чтобы не было такого вот неси с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин и не гость, да, чтобы действительно людей сделать акционерами. Ну, потом еще в Чехии была реституция как форма приватизации. То, что, к сожалению, наверное, в России невозможно было провести. Реституция, то есть, когда собственность, там, какую-нибудь пекарню или заводик возвращали наследникам хозяев, которые были до 48 года. Просто в Чехии надо было покрыть исторический интервал там, всего в 40 лет. Да, то есть, до 48 года там была рыночная экономика. И ну, как бы можно было найти. Еще многие владельцы были живы или дети владельцев. Все-таки в Советском Союзе после 70 лет, после ГУЛАГа, после там, того,
переселений, ну,
переселений репрессии и так далее, реально, наверное, просто нельзя было серьезно думать о реституции и восстановлении прав собственности.
То есть, подожди, это значит вопрос про справедливость. И какой еще может быть смысл реституции, кроме экономически, наверное, ничем прикреплен, просто справедливость.
Ну, экономически просто надо было, чтобы у всей собственности появились собственники, которому не похрен. Вот. Или работник предприятия, который тут всю жизнь проработал. Или там, наследник бывших владельцев, у которого тоже начинает душа болеть. Ваучерная приватизация привела к чему? Она привела к жуткому разрыву между ну, как бы людьми и собственниками. Да? То есть люди продали свои ваучеры в чековые инвестиционные фонды. В большинстве чековых инвестиционных фондов, не во всех, сидели, ну, заправляли жулики. Жулики просто там пошли, эти деньги украли. Люди не стали собственниками, не стали участниками фондового рынка, не получили реальный кусок собственности, за которую они бы переживали, в которую им хотелось бы вкладываться, в которую хотелось раздавать. Так ты получил по реституции, не знаю, дом, которым твой дед владел, или ты получил по приватизации кусочек своего собственного предприятия, и у тебя есть уже, ну, как бы, за что переживать? Зачем следить?
Мотивация работать.
Мотивация работать, контролировать, чтобы там не воровали, следить за качеством управления. Ты отдал ваучер в чековый инвестиционный фонд, и все, ты забыл. Ты сидишь как бы в пассивной роли. Или тебе выплатят когда-нибудь дивиденды, или тебя кинут, и ты не получишь ничего. Все. Как бы твоя роль заканчивается. То есть люди оказались как бы после вот этого процесса ваучерной приватизации просто исключены из процесса, ну, там, управления активами и участия в рыночной экономике. И вот в этом главная проблема.
Так, подожди, давай тогда я повторюсь, с чего начал. А в идеальном сценарии не тогда, не на момент 90-х, а вот в прекрасной России, когда власть сменилась и хочет закрыть этот вопрос с несправедливостью, который там, по всем опросам один из ключевых для российского населения.
Как Алексей Навальный писал в своей президентской программе 2018 года, windfall tax, ну то есть то, что мы обсуждали, компенсационные налоги, направленные именно там, не на то, чтобы отнять и поделить, а на... то, чтобы погасить ресентимент, то, чтобы восстановить Тэтчер, ощущение справедливости, как делала Маргарет Тэтчер. Да. И, между прочим, эту идею, кстати говоря, вот мы с тобой обсуждаем, что там типа все участники событий 90-х высказались, что все уже, значит, нас покритиковали, назвали нас, блин, коммунистами, обком что нам отнять КПРФ. И поделить, обком КПРФ и так далее, что мы слишком молоды, чтобы про это говорить, что мы не имеем права про это говорить, что мы не понимаем всей тонкости контекста, и выпустили пропагандистскую агитку. Значит, все эти люди идут в жопу, честно говоря, потому что, ну, как бы, это прямо, это неприлично критиковать серьезную и очень качественную работу, в том числе и по фактуре, и по документам, да. И по съемкам, на таком низком и слабоинтеллектуальном уровне. Ну, то есть, хотите вести дискуссию, приходите подготовленные с аргументами, а не то, что молоды, вы тут слишком про это разговариваете. Окей? Но есть один человек, который в фильме фигурирует, и который не высказался. Это Михаил Ходорковский, да. Который, во-первых, поддерживал идею компенсационного налога и тоже понимал, что... огромная несправедливость была совершена в 90-е. Штука, которая воспринимается огромным количеством людей как несправедливость. И что если мы хотим ехать дальше, если мы хотим как бы общество объединить и сделать так, чтобы общество функционировало, то эту несправедливость надо загладить. Надо сделать ну, не символические, а реальные шаги, направленные на то, чтобы ее стимулировать. И надо сказать, что Михаил Ходорковский, автор статьи «Левый поворот», да. Знаменитой, написанной... New Times, в колонии в Краснокаменске, по-моему, да, из колонии в Краснокаменске в Читинской области и опубликованный в каком-то 2005 или 2006 году, он писал как раз про это. Про то, что да, 90-е создали рыночную экономику, создали класс собственников, создали бизнесменов, предпринимателей, и это хорошо, но при этом нанесли обществу огромную травму и породили огромное ощущение несправедливости, которое утянет нас вниз. Ну, Михаил Ходорковский в этом был абсолютно прав, и там мы еще дождемся, наверное, что он выскажется по поводу нашего сериала, но, честно говоря, мне кажется, что он-то как раз поддержит, потому что это вполне соответствует тем позициям, которые он много раз заявлял. И в дискуссии вокруг компенсационного налога на итоги приватизации, который Алексей Навальный сделал одной из частей своей президентской программы в 2017 году и в статье про левый поворот и так далее. Так что, ну, то есть, неверно говорить, что все участники тех событий вот как бы побежали просто там, показали свою неспособность к рефлексии и все еще продолжают утверждать, что в 90-е было все сделано правильно, никаких ошибок не было совершено, и... а то, что Путин из этого всего дерьма вылез, ну, это вот типа так получилось. Нет, по крайней мере, вот мы видим, что Марат Гельман как бы отрефлексировал и занял более гораздо честную позицию, и Михаил Ходорковский. Ну, уже ничего. Посмотрим, как дальше будут люди реагировать и выступать.
Ну да, это вообще классный момент с вот историей про 90-е и с тем, что это вылилось, в том, что все такие, Путин взялся из ниоткуда. Вот просто решил, я, кстати, благодаря сериалу, я, конечно, не помнил в силу возраста, и для меня это вошло в память как вот в поп-культуре, то, что 99-й год, Новый год, и Путин объявляет преемником. На самом же деле, мы же потом, когда это все пересматривал сейчас и все, там, август 99-го года. Он его назначает премьер-министром и уже прямо говорит, я хотел бы, чтобы вы его поддержали, в обращении к стране говорит, я хочу, чтобы его поддержали, и вообще это будущий преемник. То есть тогда уже это проговаривается, и как бы никто ничего не скрывает. И как все 90-е Юмашев с Чубайсом двигали Путина, который уже был сбитый летчик, и после поражения Собчака на выборах все казалось, не понимал, чем ему заниматься, куда ему деваться. Бац, в Москву к Бородину его пристроили. Все это в сериале будет подробно рассказано с расшифровками, с переговорами, с документальными подтверждениями и напоминаниями, что вот эти люди привели Путина. Когда сейчас они порядочные, либеральные интеллектуалы и интеллигенция, все эти Юмашевы, конечно, вот тут главное кроется. Они Путина создали, никто из них сейчас не покаялся за это, все сейчас строят из себя таких просвещенных людей, которые вот лучшие просто слои населения, а мы все что-то там не понимаем. Вот не забывать про это важно. Путин не взялся из ниоткуда.
Так, вот. Я пытаюсь посмотреть комментарии.
Леонид смотрит рекламу на YouTube, а вы, кстати, не забывайте поставить лайк.
Я просто пошел посмотреть, что нам пишут.
Да, и вообще интересно, возвращаясь к тому, что какая дискуссия вокруг сериала развернулась, в том, что все эти голоса, которые критикуют, они как бы вот со своей колокольни смотрят, никто не хочет по существу разобраться в том, чтобы там, в чем пытается разобраться сам сериал. Ссылка на него в описании и ссылка на текстовую версию. Я, например, тоже занимаюсь Ютубом, больше все еще до сих пор люблю больше версии текстовые, и так что для таких же ценителей, как я, там все будет, предатели, и в текстовом варианте. Все читайте. Вообще стали там, Певчих, я думаю, про это еще расскажет. Все Авито и сайт мешок.ру был скуплен в рамках поиска, потому что у нас не просто там графические, они все физически, все раритеты из тех времен, которые можно потрогать, пощупать, чтобы показать, передать атмосферу. Все это было там закуплено, завезено и в кадре показано. В общем, довольно круто. Так что пишите и смотрите обязательно все, что вы думаете про сериал, и делитесь своими впечатлениями, потому что для многих реально это, это впервые узнают историю своей страны из 90-х, не про 90-е, не каких-то официальных учебников по обществознанию, не знаю, или федеральных каналов, а вот как есть по существу, как это все видится в 2024 году.
И, конечно, еще раз повторю, что любой содержательной дискуссии по фильму мы рады и верим, что после выхода следующих серий ее будет еще больше. Там будет много чего интересного, и нам очень надо, чтобы в этой дискуссии приняло участие как можно больше людей, и мы очень хотим, чтобы вы этот фильм максимально распространяли. И он предназначен для очень многих людей, но все-таки, на мой взгляд, самая большая ценность для людей, которые сами не застали 90-е, которым меньше 40 или там, меньше 35, которые должны посмотреть на всю эту историю с документами, с фактами, и там, почитать еще всякие разные книжки, посмотреть другие точки зрения и сделать свои выводы, вот сделать эту домашнюю работу, выучить эти уроки о том, как и куда все пошло не так. Потому что, еще раз, Алексей, запуская эту публичную дискуссию, основывался на том, что очень скоро нам предстоит снова принимать эти решения и проходить эти исторические развилки, и нельзя снова так облажаться, как эти люди облажались в 90-е.
Мы еще, наверное, к этой теме тоже будем возвращаться в рамках лучшей передачи о политике. У нас вообще уже скоро май, и начинается новый политический сезон, и про региональные выборы, и про Америку тоже обязательно затронем в более расширенном составе, я думаю. То есть душный стрим «Make Great Again». Давайте ставить лайки, подписываться на Патреоне на эту программу, чтобы финансово поддерживать ее и выход новых выпусков. Ну и не забывайте, что можно не только смотреть, но и слушать. Ссылка на все подкаст-платформы, объединенная в описании под этим эфиром. Все есть, все прекрасно работает. Смотрите и слушайте, как вам удобнее, когда вам удобнее. Мы всегда рады любому вашему отклику и любой вашей поддержке.
Заканчиваем? Или у нас вопросики какие-то есть?
Да, мне прислали платные вопросы.
О, платные вопросы, это мы любим.
Да, вот так вот. Прелесть прямого эфира, что можно все ловить из того, что... А куда мне прислали, подскажите? Читаю то, что прислали. Вопросы. Во-первых, у нас есть Павел Шпилев, который стал спонсором «Враг Путина». Уровень. Это круто. Спасибо вам большое за поддержку. А вот вопрос. Пользователь Ивашка. Если бы Путин ушел в 2012 году, то, думаю, обществу было бы в целом все равно, что он наворовал и понастроил дач с бункерами. Можно было бы сказать, чего современный линейкой мерить поступки далекого прошлого. Время такое было. Но так как коррупция до сих пор проблема номер один, важно отрефлексировать ошибки прошлого, чтобы не повторять их в будущем. И в этом смысле фильм четко показывает цепочку. Коррупция Ельцина, постановка Путина под гарантию безопасности Ельцина, коррупция Путина и его дружков, война, начатая, чтобы сохранить Навального и продолжать воровать дальше. А, это даже не вопрос.
Это не вопрос, я совершенно согласен с этой репликой. И опять же, в следующих сериях все эти темы будут еще раскрыты и очень подробно задокументированы и показаны. Мне кажется, что вот наш комментатор здесь уловил и показал самую важную связь. Угу. Коррупция семьи Ельцина привела к необходимости создания самой этой конструкции. Доверенный преемник, который даст гарантии безопасности. Не было бы этого всего. Им было бы пофиг более или менее, кто дальше придет, и можно было бы, как бы оставаться в рамках демократического конкурентного процесса. Но из-за того, что у Вали появилась вилла на острове миллиардеров Сен-Барт, из-за того, что у всех других там товарищей тоже много чего интересного появилось, для них ребром встал вопрос о защите этого всего, потому что прекрасно они понимали, что появилось оно незаконно, и если их незаконно приобретенные активы не будут надежно защищены, так сказать, по сути, крышованы, то это все у них легко в рамках закона подбирают, а им этого бы не хотелось. И они пошли за крышей. И за крышей они пошли, в общем-то, понятно, куда? В главную крышующую контору Российской Федерации. В ФСБ, оно же КГБ и так далее. И вот так мы оказались там, где оказались.
Вот такие выводы сегодня. Мы тут попытались немного вклиниться в эту дискуссию и тоже высказаться по тому, что в сериале «Предатели» в первой серии и в последующих будет проговорено про наследие 90-х, про то, как оказались там, где оказались. Присоединяйтесь к дискуссии, пишите свои комментарии под этим эфиром, под самим сериалом. Это очень-очень интересно и, кажется, так довольно своевременно про эту тему порефлексировать и пообщаться. Поэтому пишите комменты, мы приходим и на них тоже отвечаем.
Спасибо большое. Леонид Волков, Руслан Шевединов. Лучшая передача о политике, он же душный стрим, политический подкаст, который можно смотреть на YouTube и слушать на всех подкаст-платформах, где мы жонглируем именами, вспоминаем редкие факты, ударяемся в историю, анализируем российскую политику вглубь, не стесняясь того, что это передача для нердов и фанатов. И рады всегда, конечно, тому, что количество нердов и фанатов глубокого изучения российской политики растет. Ставьте лайки, делитесь этим выпуском и до встречи через неделю.
Пока. Всем спасибо, пока.